конечно, не мог здесь охватить даже и сотой доли сложности этой проблемы. Но вот в вопросах мы сейчас можем, так сказать, то, что лично вас интересует здесь присутствующим, разобрать более подробно. Значит, кому удобно прямо с места, будем говорить с места. Кто напишет записку, пожалуйста, записку, как вам удобнее. Мне это безразлично. Только я боюсь, что кто будет с места говорить, не будет слышно другим. Что за вопрос? Пока вы скажите, что... Вот вы на первом ряду, мужчина.
А вот как к этому вопросу подходить не стяжательно, не осипляно?
Угу. Хорошо, вопрос. Не стяжатель, а осипляне. Да, это было два понимания христианства Древней Руси. Но я бы сказал, что это немножко уже. Это было два понимания монашества и церковного устроения. Нестяжатели считали, что монашество должно быть свободно от имущества. Оно выбрало особый путь, и поэтому оно должно не связывать себя, не обременять землями, не обременять там, крестьянами собственными. Избрав нищету, монахи должны действительно жить в нищете. И осипляне считали, что монастыри должны быть богатыми, что церковь должна владеть имуществом, чтобы быть активной социальной силой. Какая-то правда была и на той, и на другой стороне. Хотя, в общем, нам всегда симпатичны эти нестяжатели, особенно потому, что они были против гонений на инакомыслящих и казни еретиков. Вот. Но мысль иосифлян о том, что у церкви есть какое-то социальное призвание, это тоже была здоровая мысль. В конечном счете... Вот обе эти противоположные точки зрения, они могли найти гармоническое решение. Внешне победили иосифляне. Но это была Пиррова победа. Потому что они все сделали для государства, но государство для них не сделало ничего. Оно не оправдало их надежды. Так. Какие задачи ставит православная церковь на современном этапе? Это очень глобальный вопрос. Я за всю церковь не могу отвечать. Какие взгляды церкви на пути развития нашей страны? Это мне тоже совершенно неизвестно. Но нет таких официальных, понимаете? У нас нет такого органа или института. Вы хотели что-то спросить? Да-да.
Если можно, как православие смотрит на создание политической, выйти на как политическая партия, альтернатива существующим сейчас партийным?
Я боюсь, что я уверен, что церковь не должна никакая выступать таким образом, потому что в церкви могут сойтись люди различных политических убеждений. Так всегда бывало. И церковь – это, в общем, союз духовный, а политика – вещь часто... И, может быть, христианин является монархистом. Вот есть такое у нас. И до сих пор есть. Я не могу ее судить, хотя сам совершенно не являюсь монархистом. Значит, уже вот в силу этого обстоятельства довольно трудно создать церковную какую-то партию. Есть на Западе там христиан-демократический союз. Но он тоже довольно такой туманный, потому что он включает в себя различные протестантские церкви. Православная церковь никогда не включалась в политику. И в этом были и плюсы, и минусы. Но такова история, и она продолжается. Неминуем ли конец света по теперешним представлениям церкви? знаете, в каждую критическую эпоху было много людей, которым казалось, что мир уже кончается. И что-то действительно кончается. Но я не верю, чтобы то, что Бог сотворил, кончилось так бесславно. Тогда, может быть, не стоило все это делать. Какова роль мужчины и женщины в современном мире? Их социальные роли. В любом мире на женщину возлагается особая ответственность в отношении воспитания детей. Но на мужчину тоже, конечно. Но все-таки мать заменить никто не может. И поэтому женщина, которая работает наравне с мужчиной, она находится в несправедливом положении. Если бы и мужчина, и женщина могли рожать и воспитывать, то было бы все справедливо. Но поскольку это делает только женщина в основном, как правило, то я думаю, что то женщина должна, с моей точки зрения, должна получать такую же зарплату, работая в половину меньше. Конечно, предприятиям это невыгодно, но ведь их тоже рожали женщины, те, кто это придумывает все. Что собирается делать церковь в воспитании молодежи у нас в стране? Но несколько лет назад нам бы за это не то, что собирались, мы бы очень быстро поставили бы нас на место. Поэтому сейчас мы еще никак не можем опомниться от того, что было. Каковы взгляды церкви на общечеловеческие сообщества и пути развития? Вот человек, который мне задал вопрос, он все время ко мне как к патриарху или собору. Нет у нас официальных взглядов церкви. Я могу говорить только за себя. И человеческая история – это очень тяжкая картина. И только рост духовности может отвратить от нас катастрофы, которые будут. Они не погубят мир, но все-таки будут. Расскажите, пожалуйста, о религиозно-философских собраниях начала века. В самом начале века Дмитрий Сергеевич Мережковский, его жена Зинаида Гиппиус, задумали войти в диалог с духовенством, с богословами. И вот с большим трудом у обер-прокурора Синода, который был, собственно, правителем церкви, выхлоптали разрешение, и собрания начались очень интересные, очень живые, были подняты острейшие вопросы. Собрания закрыли очень скоро, но их стенограммы были напечатаны в журнале Мережковского «Новый путь». Там ставились вопросы о учении Толстого, о проблеме пола, брака, семьи, проблема, так сказать, участие церкви в культурной жизни, та тема, которую мы сегодня затронули. После запрещения прошло несколько лет, и в 1905 году началась, так сказать, дореволюционная перестройка, быстрая такая. Вот. И тогда было создано общество имени Владимира Соловьева, где продолжали обсуждать те же самые темы. Встреча была очень странная, потому что интеллигенция выступила как богоискательница, а представители богословской науки как-то смотрели на них с некоторым отчуждением, не понимая, чего они хотят. Гиппиус пишет, что мне казалось, что все они позитивисты. Мы хотели поднять вопросы о новых догматах. Ну, конечно, они действовали такие, как богословские партизаны. А те на них смотрели просто как на безумцев. Это было два мира, понимаете, долгое время расколотых мира. Но эти миры пытались подать друг другу руки. И сейчас мы снова в похожем положении находимся. Только у нас уже не два мира, а один. Как понимал христианство Розанов? Розанов был очень непоследовательный мыслитель, хотя и талантливый писатель. И для него христианство было шагом назад по сравнению с древними религиями, с иудейством ветхозаветным и с язычеством. Потому что он считал, что главное это в человеке совершается, когда в нем бушует пол, секс. И поскольку пол играл огромную роль в религиях языческих, а с точки зрения Розанова и огромную роль в Ветхом Завете, это он явно преувеличивал, то ему казалось, что все это было более совершенно, а через Христа в мир вошло зло. Вот. Он искажал, конечно, христианство, толковал его на свой лад. Хотя церковь, как бытовое явление православия, он любил. Да.
Вы сказали, Бог сотворил. Как вы представляете Бога Творца?
Понял. Вопрос о том, как я представляю Бога Творца. Я бы мог, конечно, задать встречный вопрос. Как вы себе представляете пространство в размером 10 парсеков? Это трудно себе представить.
Я могу в виде точки представлять.
Ну что ж, это будет не хуже, не лучше, чем в виде огненного языка или голубя, или еще какого-нибудь символа. Всякий символ есть отражение реальности. Когда вы в учебнике по физике или по химии видите формулы, это же тоже символ. Это знаки определенной реальности. Иначе мы не можем общаться. Мы можем общаться, только используя определенные знаки. Божественное, безусловно, превосходит наше мышление. Бог, которого человек мог бы до конца понять, был бы не Богом, а чем-то полностью равным человеку. Человек может постигать отдельные элементы, отдельные аспекты божественного мышления. И то, что ему открыто, но не более. Претендовать на всеобщий охват бессмысленно. Это просто, так сказать, научно некорректно. Потому что даже природа не открыла нам и сотой доли своих тайн. Как мы можем говорить о том, кто стоит за этой природой? Православие сознает себя истинную церковью, находящейся в обладании полноты и чистоты церковной истины в Духе Святом. Отец Сергий Булга, как вы это понимаете? Какое отношение к этому православию имеет РПЦ? Значит, Булгаков написал книгу православия в Париже. По-своему, величественную книгу. Но он там создал такую идеальную модель, мало связанную с конкретной церковной практикой. Может быть, необходимость в таких книгах есть. Но их действительно очень трудно соотнести с тем, что мы видим в реальной жизни. Мы верим, что там, где присутствует Христос, где есть любовь и вера к Нему, где есть Его дух любви, там уже есть церковь. Да, ваш вопрос.
Вопрос такого плана. Если бы вам сейчас предложили выйти как кандидатом в депутаты, какую программу вы бы предложили?
Смотря программу в какой сфере. Ведь очень много у нас проблем. Ну, какой проблем? Из проблем.
На ваш взгляд, непосредственно, как кандидата в депутаты, как что вы считаете?
Ведь я едва ли мог отрешиться от собственных взглядов. Я обязательно бы считал, что начинать надо со школы, с больницы, с церкви, с армии. Армия у нас проходит вся молодежь мужского пола. Школу мы проходим все, больницы, к сожалению, мы тоже проходим все. Вот. И вот эти пункты самые уязвимые. Если людей в школах, ну не буду говорить калечат, но достаточно плохо воспитывают. Если в других воспитательных учреждениях тяжелейшие недуги социальные зарождаются, потом ненормальные отношения в школе переходят в армейские отношения, так называемые неуставные, то, что мы стыдливо называем. В больницах, где стоит крест, крест это христианский знак милосердия, где тебя встречают измученные, истомленные, формально ко всему относящиеся люди в большинстве своем, хотя в больницах много прекрасных людей, но вот, надо выяснить, почему вот эти фундаментально, с колоколами, иконами, пением, оно не стоит ничего, оно является этнографическим феноменом, если в нем нету Христа. У Владимира Соловьева есть прекрасный образ в его повести об антихристе. Антихрист, ну, человек, который воплощает в себя антихристианское направление, он хочет заключить союз с церковными руководителями. И он предлагает православным, что я вам устрою замечательный музей и иконы, буду хранить вашу традиционную культуру. Католикам обещаю там пышное богослужение, протестантам институт по изучению Библии. Но Христа нет ни там, ни там, ни там. И вот на этом-то его и изобличают. Только форма, мертвая форма, в конце концов. Так вот, на такой мертвой форме и появлялись такие извращения, как инквизиция. У меня был разговор с одним священником Московской церкви, художник Нестеров Снецов Рерих. Он сказал, чтобы я не заикался о них, им этим художникам на том свете, о, как скверно. Ибо они, по его словам, не имели права расписывать, они не художники церкви, они писали не лики, а личили. Объясните, пожалуйста. Этот мой неведомый коллега, который, очевидно, побывал на том свете и выяснил, каково там покойному Нестерову, Знецову и Рериху, он высказывал свою точку зрения. Я ее не оспариваю. Я могу вам сказать, что многие люди не любят Рериха как художник, считают Нестерова манерным, слащавым и истеричным, а Васнецова подражающим немецким образцам. Не думаю, чтобы это вполне справедливо было, но тем не менее что-то в этом есть. Но если брать общее мнение церкви, то руководство церковное никогда бы не заказывало этим людям расписывание собора. Это же не какие-то там партизаны им заказали. Это заказывали церковные власти, синод, епископат. А раз так, то что тут говорить? А о вкусах не спорят, кому нравится, кому нет. Вот, конечно, иконопись с точки зрения искусства выше, чем живопись. Нет. Трудно сказать. Или 20 века. Живых? Да, с живыми, конечно, сейчас трудно сказать. Нет, вы живут, я вас ничего не говорю. Не, ну, конечно, из наших писателей мне нравится и Айтматов, безусловно. Ну, даже затрудняюсь сейчас. Кого, понимаете, я же мог бы назвать там несколько фамилий просто так. Но на самом деле я не могу сейчас вспомнить писателя современного, которого я перечитывал с удовольствием. Айтматова некоторые вещи действительно перечитывал. Но кого же еще я не могу вспомнить? Может быть, забыл. Может быть, забыл.
А если не русскоязычных?
Не русскоязычных? Но мне нравится вот Бернанос, Мариах. Но они, правда, умерли. Но это сравнить недавно. Грэм Грин. Но Грэм Грин не все. Я люблю только некоторые его вещи. Генри Бёль. Он мне более чужд. Я люблю... Ну, вот такие выкрутасы как-то мне лично не очень. Вот. Да, я забыл. Из советских писателей мне больше нравятся фантасты. Вот Стругацкий. Да, это точно совершенно. Вот... Возьмите Севера Гонцовского «День гнева». Наверное, все читали? Ну, кино кто-нибудь смотрел «День гнева». Какая великая вещь. За всю свою жизнь Гонцовский не написал ничего подобного. Он, в общем, хотя он умер, правда, писатель невысокого класса. Но рассказ «День гнева» написан на уровне мировых стандартов. У Стругацких тоже не все равно. Но «Улитка на склоне» – вещь гениальная в прямом смысле слова. Просто гениально. Другого слова не скажешь. А «День гнева» – это вещь о самом главном. Ну, я вижу, вы как-то так растеряны. Там сюжет в следующем, что ученые создали некую породу хищных животных, которые прекрасно разбирались в высшей математике, могли решать физические проблемы, но при этом остались безжалостными хищниками. И они съели своих этих лаборантов, выскочили на свободу и потом стали жить в лесу, терроризируя население. Вот эта тема о том, что научное знание еще не делает человека человеком, что оно не является еще самым главным. Эта тема поставлена там резко и выполнена художественно блестяще. Так, не кажется ли вам, что чтение Слова Божьего в храмах на церковно-славянском языке является наследием того положения, о котором мы говорили сегодня? Изменится ли это и когда? Не знаю, изменится ли, но думаю, что первым этапом будет приближение церковно-славянского к русскому языку. Святость – это дар Божий, если человек сам может обрести его своими усилиями. Какими? Мы должны во всем действовать так, как будто мы действуем только перед лицом Божьим. Осознавать так, что только Он может нам помочь. Поэтому здесь диалектика. Это и дар, и результат усилий. Ну, в общем, скорее всего, усилия нужны, но результаты всегда свыше. Как вы объясните явление, описанное в газете, происходящее в одном из общежитий в городе Москвы, заключающееся в необъяснимом передвижении предметов? Значит, с этим явлением я сталкивался много раз в жизни. Много раз. О нем существуют целые тома, причем на русском языке. Это соприкосновение, с моей точки зрения, человека со следующим пластом реальности, который я условно называю трансфизическим. Благодаря каким-то обстоятельствам, вот эта граница между видимым и невидимым нарушается, и оттуда начинает проникать к нам информация. Но это реальность не высшего порядка, а это нечто вот среднее. И всегда это с чем-то связано. Вот когда я жил в Сибири, там в одном доме до того вещи вели себя неспокойно, что хозяева вынуждены были покинуть, я сам видел заколоченный дом. Вот. Но потом выяснилось, что дед, который этот дом строил, он его построил на фундаменте из могильных памятников. Там был парк культуры, его превратили из кладбища парк культуры. Вот. А все могильные плиты растащили кто куда. И вот этот дедушка сделал из них себе фундамент дома. Я думаю, что какая-то связь есть. Обязательно ли принятие крещения для того, чтобы быть христианином? Христос говорит да. Он говорит, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И также он говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет. То есть приобщен уже теперь к высшей божественной жизни. Понимаете, не только где-то на том свете, но уже сейчас, переживать вечность сейчас, здесь теперь, в этом суть спасения. Расскажите, пожалуйста, о святой Татьяне, в чем смысл мученичества во свидетельстве, в чем смысл покровительства по именам, кем является святая Татьяна для людей. Ну, вы знаете, не все жития святых являются достаточно полными и достоверными. К сожалению, вот в силу такого суеверно-традиционного отношения ко всему наследию, у нас не производилась научная ревизия всех этих сказаний. Хотя есть жития ценные, достоверные, подлинные, написанные, скажем, почти во время жизни того или иного святого, а есть легендарные. И в этом факте нет ничего унижающего веру. Но важно другое, что святые реальные, о которых вы знаете, это люди очень важные для нас. Потому что они свидетельствуют и доказывают, что можно служить Богу, живя в этом мире. Не где-то только на острове, в этом мире. Среди них мы находим и воинов, и князей, и нищих, и епископов, и монахов, и мирян, и людей семейных. И мужчин, и женщин, и подростков. Таким образом, но нет почти ни одного сословия, состояния, которое бы святость не могла реализоваться. В чем смысл жизни? Вопрос простой, короткий и ясный. Смысл жизни заключается в том, чтобы человек, созданный по образу и подобию Творца, приближался к своему первообразу. И поэтому это одновременно и смысл, и цель. Понимаете, мы в себе открываем вот это заключенное в нас царство, и там начинает говорить в нас вечность. И тогда мы поднимаемся над суетой, мы перестаем быть рабами повседневности, мы умеем мужественно сопротивляться обрушивающимся на нас несчастьем, не потому, что мы стойки, безразличные, равнодушные и холодные. Христианин это не стоит. Это тот, кто может страдать, но тот, кто выстаивает в страданиях, не своей силой, а выше. Таким образом, цель и смысл движения вперед и вверх.
А это можно назвать благодушием?
Нет, пожалуй, нет. Потому что в нашем представлении благодушие – это, я бы сказал, такое розовое отношение к окружающему. И когда мы закрываем глаза на зло, и нам кажется, что все прекрасно, остальное можно плюнуть. Это не совсем так. Человек должен понимать трагичность жизни. Должен открытыми глазами смотреть на эту трагичность. И в то же время стоять. И не только стоять, а двигаться вперед. Двигаться вверх. Наша жизнь только тогда получает смысл, если мы поднимаемся вверх. Ведь мы же физически и психически опускаемся. Мы идем вниз, потому что мы стареем, слабеем, болеем. Человеческая жизнь прекрасно символизирована в знаменитой шагреневой коже Бальзака. Она у него сжималась в руке. Она кончалась, как маленький запас. Подумайте о том, насколько это верно по отношению к нам. Как стремительно все проходит. Как стремительно проносятся годы, уходит все, здоровье, молодость. А если мы идем вверх, мы все время приобретаем, мы все время обогащаемся. Кривая нашей жизни поднимается к зениту. Конечно, могут быть провалы, сбои, но в то же время цель наверху, а не в яме. Цель восхождения. Так что это не благодушие, а борьба. Известно противостояние, противоположение Достоевского и Тургенева, продолжающееся по сей день. Раздирающий душу Достоевский и культурно умиротворяющий Тургенева. Есть мнение, что взрослый человек, читающий Тургенева и перестав читать Достоевского, нравственно неблагополучен. Поговорите об этом месте в духовном становлении личности. Да. Тургенев был не так прост, как вы думаете. И не так уж благодушен и гармоничен. И он знал трагедии. Мы просто привыкли читать несколько его вещей, которые нам навязали в школе. И на этом как бы он исчерпывается. Тургенев был одиноким человеком. Вы вспомните его стихотворение в прозе, когда в океане он плывет, и маленькая обезьянка ему подает руку, и он сжимает этот кулачок, и чувствует, что оба они безмерно одиноки в этом океане. Это образ жизни, который он чувствовал себя так. Да, он умел передать гармонию примирения. Он, человек, лишенный церковной веры, лишенный, он сумел написать последние строки отцов и детей, как не всякий писатель-христианин бы смог написать. Это такие аккорды мощные, которые венчают всю эту книгу. У Тургенева, конечно, есть духовность, но она меланхоличная духовность. Это человек, который не видел ничего впереди, который только цеплялся за то, что видел вокруг себя. Его спасала любовь трагическая, природа ускользающая. Он безумно боялся смерти. Человек, который писал отчаянные письма, что он старик, что он завтра умрет, а ему было 30 лет. Человек, у которого душа была изранена не меньше, чем Достоевского. Конечно, он не был приговорен к смертной казни, как Федор Михайлович. Но вы же помните, что было от его отношения с матерью, с отцом. Все трагедии, которые отображены в его ранних повестях. Роковая любовь, которая господствовал над ним, который, можно сказать, давила его жизнь так, что окружающие сочувствовали ему, как попавшему в беду, потому что у него больше ничего не было. И это была трагедия, можно сказать, такая внутренняя, экзистенциальная трагедия Тургенева. Он все-таки трагический писатель. А Достоевский это другой. Достоевский это христианин, поднимающий глубочайшие пласты мирового сознания. И эти драмы, они разыгрывается у него на уровне Софокла и Эсхила. Это вечная игра. Поэтому сопоставлять их невозможно. Это разные мелодии. Понимаете, когда сравнивают художника или писателя, это мало что дает. Во всяком случае, трудно говорить там, кто лучше, кто хуже. Тургенев открывается нам своим мирочувствием, своей тоской, своей скорбной печалью, которая глядит на мир, на природу, своей меланхолией. Достоевский своим страстным протестом, своим поиском неба, своим невероятным интересом, болезненным интересом ко всем извращениям, которые душа претерпевает. Потому что он прав, в этих патологиях скрываются на самом деле самые главные механизмы душевной жизни. Если бы речь шла только о сумасшедших, то это не было бы интересно никому, кроме врачей. Однако весь мир читает Достоевского. Потому что в нас сидят эти, на страницах романа, гипертрофированные люди. И иногда с болью узнаешь себя в каком-нибудь маньяке, который там изображен. Он, конечно, гротеск. Это, конечно, литературный образ. Но ведь на то он и образ. И очень часто в литературе мы встречаем гротеск, чтобы показать явление обычное. Разумеется, монстр, который населяет роман, поэму Гоголя «Мертвые души», они не ходили табунами по России, но он их не выдумал. Он создал их из материала, который его окружал. Гротеск этот имел значение. Поэтому я думаю, что всех наших классиков надо читать и каждого воспринимать с той мелодией, которую он несет, и не требовать от Достоевского, чтобы он был меланхоличным, как Тургенев, и от Тургенева, чтобы он был страстным и бунтующим, как Достоевский. Единственное, что можно сказать, что русская литература XIX века в большей мере, чем литература западная, была захвачена духовными проблемами. Поэтому чтение ее в высшей степени обогащает. Это признают и наши зарубежные читатели. Все ли души обретают бессмертие, или только души верующих, причем истинно? Боюсь, что это нам очень сузило поле бессмертия. По природе душа человека бессмертна. По природе. Я думаю, что это вопрос не веры, а скорее даже знания. Но тут дело в другом. Что душа должна очищаться от темного, от злого, от низкого. И если душа этим наполнена до краев, то в процессе очищения что от нее остается? Какой-то маленький кусочек. Вот это страшно. В газете «Труд» поместили сообщение о том, что югославский ученый нашел доказательство тому, что Христос жил и в Индии, был буддистом, и там якобы должна быть его могила. Что вы думаете об этом? Ну, начать с того, что газета «Труд», в общем, да, мне довольно знакома, она не всегда помещает информацию достоверную. Никакого нового открытия здесь нет. С тех пор, как в конце прошлого века европейцы стали интересоваться в Индии, то многим хотелось как-то сплести воедино свои остатки христианской традиции и новые влечения индуизмом. И тогда целый ряд лиц, в том числе Аткинсон, писавший под фамилией Рамачараха, и другие, они стали создавать такой миф о том, что Христос ходил в Индию. Даже было найдено так называемое тибетское Евангелие, написанное якобы в те времена в Индии, значит, о том, как мудрец Иса пришел вот в эту страну. Это тибетское Евангелие, несомненно, апокриф, там слишком много всяких анахронизмов. Но должен вам сказать, что когда человек побывал в Индии, и еще чему-то там научился, и что-то воспринял, это нетрудно заметить. Вот Елена Петровна Блаватская, основательница теософского учения, была в Индии не так долго, а все ее учение проникнуто индуизмом. В Евангелии нет и следов индийского влияния. Уже одно это полностью отвергает эту вымышленную концепцию. Хотя теоретически, почему Христу не побывать было в Индии? Люди ходили туда, многие, и индийцы приходили на Ближний Восток, контакты были, но просто этого не было, никакого намека. Вы говорите о синтезе двух сторон христианства. Как представляете, как представители православной церкви относятся к синтезу всех религий, сторон духовности, путей к Богу? Вопрос не о вашей терпимости к иным путям, а именно о допустимости принятия для себя, для человека множества путей. Путь к Богу — это остается тайной человека. И никто не может навязывать своего пути другим людям. И человеку Бог может открываться совершенно неожиданно, там, где мы не ожидаем. Но, безусловно, принципиальная разница между воззрением религиозным и останется. Она заключается не столько в понятии о высшем. В конце концов, и буддист, и мусульманин, и христианин, и конфуцианец признают высшее начало. Даже материалисты признают существование некого высшего начала в лице материи, которая все создала, все устроила, ведет к светлому будущему, развивается необычайно как-то рассмысленно. Так что у всех есть высшее начало. Но вопрос как раз упирается в другое. Как понимать мир и жизнь? Ибо для многих восточных учений мир, жизнь и даже творчество есть явление негативно. В конечном счете, как бы неудача творения. Бога не надо было создавать, рождать из себя вот этот глупый мир. Так думает, ну я упрощенно, конечно, говорю. Так думает индийское мышление в разных формах. Собственно говоря, буддизм ставит целью свое прекращение бытия. Идеал — это прекращение бытия. Для христианства природа, материя, человек, все мироздание есть создание Божие, и целью является не уничтожение, а возведение его на высшую ступень бытия. Апокалипсис кончается словами, в которых говорится не о том, что все уничтожено, один дух господствует над миром. Там сказано: «И увидел я новое небо и новую землю». Это очень принципиально. Принципиальное отличие от восточных учений. Здесь у нас разные взгляды. Поэтому между верованиями существует много общего, но есть и отличия. Скажем, с исламом у нас гораздо больше много общего, потому что ислам почитает конкретно того же Бога, Бога Авраама, Исаака и Якова, того же, что Бога Библии. Но есть тоже отличия. Смешать все воедино — это никогда не получится. А вот жить вместе и идти вместе сам Господь покажет, кто идет правильно, кто нет. Как вы относитесь к ситуации, которая сложилась у нас в стране в литературном мире, точнее в борьбе между неформалами неосанофилами и представителями Запада? К чему приведет борьба? Надо ли их примирить? Или церковь не вмешивается в эти дела? Как вы относитесь к перестройке, если положительно то, что вы что делали ее победу? Бог, если я знал, да. Культуре, которая находится на рубеже Европы и Азии, всегда неизменно и неизбежно будет вопрос: что же это за культура, европейская или азиатская, или что-то третье. И в самом деле, вот мы знаем, что Рабиндранат Тагор — это индийский поэт, это азиатский поэт, это Азия. Но Пушкин — это европейский поэт. Толстой — это европейский писатель. Достоевский — европейский писатель. Значит, Россия и русская культура — это Европа? Да. Но с другой стороны, это что-то другое, специфическое. Поэтому это не Европа. И споры между вот этими представителями в 19 веке, это были, как правильно заметил Аверинцев, споры культурных, высокообразованных, высокотерпимых людей, уважавших друг друга, глубоко уважавших. Славянофилы и западники – это были диспутанты, но диспутанты, которые относились не просто по-джентльменски друг к другу, но с необычайным пиететом. И потом писал Герцен, что наши взгляды были гораздо ближе, чем мы думали. Вот. Сейчас, когда как бы повторяются эти споры, то в них нет ни той фундаментальной эрудированности, ни той терпимости, ни того уважения друг к другу. А в них бушуют страсти. Страсти никогда ничего не решали, а только нагнетали, так сказать, катили волну. Поэтому человеческая терпимость и вообще искусство спора у нас отсутствует. Я читал книгу, изданную в 17 году. «Искусство спора», писал ее Поварнин, православный философ. Отличная книга. Как-то роковым образом она вышла в 17 году и потом больше не издавалась. И вот мы потеряли, может быть, из-за того, что эта книга не переиздавалась, потеряли искусство спора, да?
Я хочу вас спросить, вот какого Христа вы в изобразительном искусстве более всего принимаете? Вот как вы относитесь как-нибудь к Христу?
Да.
И вот я еще хотела спросить, вы стихи Иннокентия Федоровича Анинского знаете?
Да, в общем...
В раздумье на камне, мне за камень им найдено и больно. Вот никак вы не соотносите это с картиной Хвостков. Вы никак не можете себя вопросить.
Ну, я, пожалуй, над этим своим не думал, но это особое мирочувствие. Есть апокрифический Евангелие, где Христос говорит, подними камень, и я там нахожусь. Вот. Ну, значит так, во-первых, художественные трактовки образа Христа в искусстве. В общем, скажу вам откровенно, мне кажется, что ни одна из них не исчерпывающая. Есть прекрасное изображение Богоматери. Но Владимирская Богоматерь – это гениально, это неповторимый эталон, образец. И многие другие. Но такого эталона, который бы был равен Владимирской Богоматери, образ Христа, нет. Конечно, чудесен и Спас Рублевский, Спас Новгородский. В европейской живописи мне лично близок образ у Джотто на его фресках. Это прекрасный образ. Некоторые изображения Христа у Эль Греко. Как ни странно, вот тут мы все с Вознецова ругали. Есть образ Вознецова, где Христос в терновом венце. Я не знаю, это, вероятно, образ погиб. Он был на могиле, значит, офицеров, погибших при беспорядке в 1905 году. Наверное, памятник сломан. Но есть множество его фотографий, вот этого образа. Мне он лично ближе всех, и во всем мировом искусстве. Но это чисто субъективно. Может, потому что я с детства привык видеть перед глазами. Вот. А насчет Иннокентия Анинского я просто не помню этого стихотворения. Не помню сейчас. Вот. А насчет перестройки я вам скажу ясно и четко. Мы подходим ко всему этому как потребители. И часто ропщим, что вот началась перестройка, того нет и этого нет. И мы привыкли верить, в общем, глупым обещаниям, что у нас сейчас возьмут и из воздуха сделают нам колбасу. Все это ерунда. Когда полвека с лишним ломалась экономика, политика, идеология, все было превращено в кашу, да еще в кровавую кашу, после этого оздоровление общества не может произойти в один день. Придется ждать, может быть, не одно поколение. Перестройка начала этот процесс. Она начала пока в области того, что раньше называли надстройкой. И это правильно, потому что в сознании людей произошли страшные, чудовищные искажения. Болезнь-то внутри была, в сознании людей. Дело не в структуре, а именно в сознании людей. Есть замечательная очерк Росохватского, психолога, кажется, в «Учительской газете», где живет Сталин. Там объясняют, что Сталин живет в каждом из нас. Это страшный паразит. паразит. Достоевский писал о трихинах, которые поселяются внутри человека. Так вот, я как-то видел один из фильмов ужасов на тему из Достоевского. Что там ученый создал таких трихин, вот они залезали в людей, и люди безумные сходили с ума и заражали друг друга. Все это происходило в нашей истории, в недавней, которую многие здесь присутствующие помнят, я их помню. Так вот, перестройка — это решительный и трудный акт, который пытается повернуть ход истории. И как ей помочь, все зависит от того, кто ты. Каждый на своем месте может это сделать. Но самое главное — вытравлять Сталина из себя. Так. Нет, я смотрю. Нет, тут одинаковых. Нет, все нормально. Вот такой вопрос юмористический, но мрачный. Представьте себе, что в ответ на вашу проповедь наш нынешний мир протянет руку церкви. Не протянет ли от этого церкви в ноги? Достаточно она у нас сегодня духовно крепка, чтобы не потерять свою соль, так сочетать мир сей и мир высший, возможно ли? Вы не от мира сего. Вопросительный знак. Да, в условиях периода застоя и прочего было бы неплохо быть не от мира сего. Но, увы, мы были так же под колесом истории, как и все остальные. Если наука необратимо, трагически пострадала в эти периоды, потеряв своих лучших сынов, разорвав традицию научных исследований, если литература имеет целый мартиролог, пору издавать целую энциклопедию погибших писателей, если самые различные сферы деятельности, от военного дела до крестьянства, были под обстрелом тирании, то наивно было бы считать, что церковь одна из мишеней обстрела, одна из главных мишеней обстрела, что она не пострадала таким же образом. И наши богословы, и руководители, и духовенство, все они разделили общую участь, или эмигрировали, и погибли. Традиции разорваны, библиотеки уничтожены, храмы закрыты, взорваны крышные склады. Сознание верующих на нуле, потому что на протяжении вот последних десятилетий мы впервые стали получать достаточное количество Евангелий, чтобы хоть вот половина сидящих здесь могли это иметь. А ведь раньше этого не было. Значит, духовное христианское невежество было характерной чертой именно церковной среды. В то время как какой-нибудь историк мог у себя дома держать Евангелие, сотни, тысячи верующих, десятки тысяч его не имел. Что же после этого ждать от нас? Насчет протягивания ног, я, конечно, надеюсь, что не протянет, но проблема очень сложная. И поэтому, как недавно кто-то писал, нет, тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Вот такая сейчас картина. И все пострадавшие, все инвалиды, как-то надо из этого выбираться. И не надо думать, что мы, церковь, это какой-то заповедник, куда не ступала нога тирании. Это безумная наивность. Это полное неведение истории. Нога тирании туда в первую очередь вступила. Прежде чем истреблять писателей, сначала истребили духовенство. Потом уже вызовы начальника взялись. Значит, мы не были исключением. Значит, последствия налицо. А что будет? История есть история, посмотрим. Может быть, что-то у нас по сусечкам поскребем, что-нибудь найдем.
А патриарх Тихон своей смертью умер?
По свидетельству очевидцев, есть документ, написанный его врачом, которого лечил. Он умер от грудной жабы. Она подробно, эта женщина, описывает его смерть. Это все, что я могу сказать. Я эти воспоминания читал. Вот. Но после заключения, после переживания, он был старый человек, действительно больной. Неудивительно, что его сердце не сдало. Тем более, что тогда и медицина была не на очень высоком уровне.
Извините, можно мне один маленький медицинско-философский вопрос?
Пожалуйста, любой. Вы знаете. Любой.
Сталин, выдвигая идею мумифицировать тело вождя, не опирался ли на убежденность и церкви, и народа о том, что для святого, для святости необходим атрибут нетленных мощей?
Я не знаю, опирался на это сознательно, но бессознательно думаю, что да. Бессознательно церковные традиции в извращенной форме у нас продолжали жить. И цитирование, так сказать, слов Сталина как священного писания, обязательно с указанием, какой том и какая там страница. И эта цитация уже била противника без промаха. Отвечал цитатой, как тузом бил. И крестные ходы, так сказать, своего рода, и иконы. Ведь Сталин не надо было писать, и нельзя было писать, как попало. А это был иконописный канон. Он освящался и, так сказать, давал определенные санкции, добро. Я примерно помню, сколько было этих канонических вариантов. Был целый подлинник такой, по которому писали и вешали всюду, от музея, исторического музея до разных парикмахерских. Всюду было. Так, тут один, я немножко смущает меня то, что человек говорит о своем грехе, вот, о трудностях. Но я не думаю, что нам бы стоило с ним обсуждать эту проблему, что он не хочет из него выйти, но не получается. Вот, это надо решать в личном плане. Вот подойдете, мы поговорим. Что испытывают души младенцев, которым не дали родиться? Вот вопрос задан некорректно. Научно некорректно. Я не представляю себе, что они испытывают. Но, конечно, это варварство. Убивать детей – это варварство. Как вы представляете себе посмертное существование души до воскресения человека в конце времен? Вы знаете, наверное, многие из вас читали книгу Муди о жизни после жизни. И вот большинство, я сам знал такие случаи. Большинство людей с трудом описывают эти состояния. У нас нет в языке таких слов. Поэтому здесь только, может быть, символы условия. Как вы относитесь к творчеству? Как знаку образа и подобия Творца в человеке? Вот так. Второе. Как вы относитесь к творчеству Ренана и его произведения о Христе? Ренан был талантливый исторический писатель. Вот. Но образ Христа им занижен до такой степени, что совершенно неправдоподобно, что такой персонаж мог создать мировую религию. Верите ли вы в переселение душ? Я весьма сомневаюсь в этом. Хотя, в общем, это не так важно. Важно, что душа бессмертна. Считаете ли вы, что огромный авторитет литературы в России – ненормальное явление из-за молчания церкви 18-20 веков? Все точно. Именно потому литература заняла какое-то место сакральное, потому что церковь вынуждена была молчать. То есть не церковь, а иерархия, духовенство. Писатель, он был вольный человек, что скажет, то и ладно. А здесь очень здорово доставалось всем, кто чуть-чуть пошевелится. На пороге 2000-летия христианства, как вам кажется, нуждается ли наша страна в евангелизации? Вот Лесков считал, что она 100 лет назад нуждалась в этом. А сейчас тем более. Не можете объяснить, почему сейчас так много людей принимают идеи о чистоте только православной церкви? Почему так заразительны этой идеей? Но вообще, разумеется, каждый человек должен любить свою конфессию, потому что он в ней находится, иначе почему он в ней находится? Просто по традиции нет. И, конечно, он должен верить, что это конфессия настоящая, христианство. Но это не должно нас вооружать против других конфессий. Потому что все равно все, кто верует во Христа, принадлежат Ему. Значит, разделение здесь человеческое, историческое, психологическое, условное. Но те люди, которым чуждо понимание, что есть иные какие-то точки зрения, что есть иные трактовки, эти люди всегда находятся, в общем, скорее на низком уровне культуры. Потому что низкому уровню культуры соответствует неприятие чужого. Человек высокого духовного уровня, он понимает чужое, чужой стиль, чужой мозг, чужое искусство. Человек примитивный понимает только свое. И это то же самое происходит в области церковной. Я всегда вспоминаю историю с одним английским ученым. Он очень любил Франциска Ассизского, итальянского католического святого. И специально поехал в Ассизи, чтобы побывать в тех местах, где жил Франциск в средние века. И вот он увидел на дороге, поднимающийся в гору, толпу итальянцев, которые шумно, крикливо себя вели и пели какой-то нестроенным хором, пели какую-то песню церковную. И как-то ему не понравилось, это англичане, у него мелькнула мысль, что это не моя религия. И он себя поймал на этом. Он понял, что этнографические различия сделали его чуждым вот той среде, которая и породила Франциска. Короче, это слабость, это немощь, это грех, это ограниченность. Вот. И поскольку сейчас у нас так оно и есть, то и поэтому люди боятся чужого. Я и сам помню, когда мне было лет 12, я первый раз пришел в баптистский храм, молитвенный дом. Мне показалось так странно и даже как-то отталкивалось. Но потом я понял, что это была глупость с моей стороны. Гимн творчества, как соединить с покаянием средства грехопадения. Дело в том, что это нисколько не мешает покаянию. Нисколько. Потому что, когда мы творим не полную силу. И грехопадение, конечно, искажает многое в нас. Накладывает печать и на любовь, и на труд, на социальные отношения человека, даже на веру человека. Человек имеет эту печать на себе. Поэтому, что ж уж говорить. И может накладывать и на творчество тоже. Так. Вопрос, который остался открытым для Достоевского. Оправдание насильственной смерти для всеобщего духовного совершенства. Вопрос сложный, но я не знаю, что здесь имеет вопрошающий в виду, потому что, может быть, речь идет о бунте Ивана Карамазова или о какой-нибудь другой тематике его произведений. Он насилие Достоевский терпеть не мог. Вы помните, как он писал о ужасном унижении человека, вспоминая о своем расстреле, так сказать. Это... Но мне трудно ответить на этот вопрос, потому что он довольно неконкретный, может потом... Как вы относитесь к современной музыке? Ну, я не слишком разбираюсь, но я считаю, что для каждого времени музыка должна быть современная. То есть должна быть хорошая музыка. И она отражает... кризисы и катастрофы своего времени. Разумеется, мы можем любить сейчас Баха, и в какие-то моменты он нам созвучен. Но если бы мы только Баха одного слушали сейчас, это было бы фальшь. Наше время обладает своими особенностями, и музыка должна соответствовать им. Но она должна быть хорошей музыкой. Верите ли вы и церковь в знаки зодиака? И как вы относитесь к подобного рода верам? Не верю, я знаю, что они существуют. Тут не надо верить. Звезды над нами есть, и знаки зодиака тоже. Влияет ли космос на человека при рождении? Думаю, что влияет. Но это не роковое влияние. Ведь наследственность тоже влияет. Но мы не можем на нее все свалить. Что такое спасение? Может ли спастись нехристианин? Спасение, я уже говорил, это... приобщение к высшей божественной жизни. Сегодня и здесь. Христианин потому более адекватно спасается. Потому что для него приобщение возможно через личность Христа. То есть человеческую личность Христа. Это для нас наиболее адекватно. А для нехристианина Бог остается все-таки далекой тайной. Все тот же Бог, но все-таки далекой тайной. Который говорить с ним нечеловеческим языком. Можно сказать о наших современниках в России, что они знают о благой вести, то есть неверующий сознательно выбирает свой путь. Нет, конечно, не сознательно, ничего они не знают. Тут верующие-то не знают. Есть ли в Москве библиотека духовной литературы? Нету. А будут ли? Хотелось бы, но едва ли мне это известно. Вообще должны быть при церквах, так, по идее. Скажите, пожалуйста, дается ли нравственность от природы? Что важнее для ребенка? То, что заложено в природе или воспитание? Всякого ребенка можно воспитать. Вообще, природная очень сильная вещь. Очень сильная. И думать, что ребенок это глина, которую можно лепить как хочешь, это значит поддаваться иллюзии. Но вот я как-то был у одной женщины, которая собирала камни и шлифовала их. И каждый камень играл своей красотой, потому что он был распиленный и отшлифован. Вот так изначальные данные ребенка шлифуются воспитанием. Но от шлифовки нельзя сделать камень драгоценным, например. Нельзя превратить, там, скажем, сердолик в гранит. Каждый камень, он есть. И надо принять своих детей такими, как они есть. Это трудно. Мы все ведь родители такие эгоисты. Нам хочется, чтобы обязательно их под свою мерку. Но это все-таки искушение. Надо принять их и шлифовать. Воспитание это только шлифование. В большинстве случаев, конечно. Вот. А заложено в природе разное. Иначе бы в одной семье с одним воспитанием не было бы различных детей. Как вы думаете, участившись по всему земному шару страшные стихийные бедствия, это только реакция природы на разрушительную деятельность человека? Или же своего рода предупреждение людям, посылаемое Богом? Но и то, и другое. Я думаю, что реакция природы. Я уверен, что природа ощущает наше зло. И в конце концов, когда доходит до определенной точки кипения, она начинает бурно реагировать. Хотя это, в общем, внешний обычный тектонический процесс. Ну, а через это и действует промысел. Только не надо это понимать так буквально, что Бог там сидит и вот посылает туда-сюда землетрясение, чтобы нас вразумить. Это упрощенная схема. Существует изображение святых. Значит, в виде деревянной скульптуры. Сейчас в церкви не приняты такие изображения. Расскажите, пожалуйста, почему у католиков принято изображать святых, а у нас нет? В общем, это дело художественной традиции. В России тоже статуи были. Вот я помню, как-то я был в церкви в Боровске, там есть несколько статуй. Статуя Николая Угодника деревянная, статуя Христа в темнице, вот, в Перми известные многочисленные были статуи, в Западной России, то есть в Западной Украине много статуй. Но, в общем, в древнерусском искусстве не перелось. Почему? Это наследие Византии, которое предпочитало мелкую пластику, рельеф и икону, и фреску. А объемную пластику Византия не любила. Но это уже к истории византийского искусства относится. Так. В чем смысл, цель и сущность брака? В реализации любви. Какие отношения двух людей может стать брак? Венчание, регистрация в ЗАГСе, сожительство, существование интимных взаимоотношений и так далее. Венчание лишь только освящает существующий брак. Регистрация в ЗАГСе тоже признается церковью как гражданская констатация брака. Сожительство может признаваться браком только в том случае, если люди приняли ответственность друг за друга на себя. И поэтому это главный признак, что люди взяли ответственность друг за друга. Но при этом им приходится тащить многое. В каких случаях возможен целесообразный развод? У католиков развода нет. В православной церкви он допускается. Когда люди не могут уже жить друг с другом, то это лучше, чтобы они уже и не жили. Потому что некоторые считают, ради детей. И вот дети смотрят, как живут люди, которые каждый день ведут войну. Тяжелую, затяжную войну между собой. Едва ли это детей как-то может укрепить. Возможен ли уход из семьи ради чувства к третьему человеку? Говорят, Бог сотворил. Да. Бог есть любовь и так далее. Уход оттуда, где нет любви, где любовь есть Бог. Ну, возможно, мы такие случаи знаем. Возможно. Но каждый случай надо разбирать отдельно и конкретно. Во всяком случае, церковь это допускает. Допускает как печальное следствие, но неблагополучие, семейного неблагополучия, любви. Брак перестает существовать, он распадается. Или остается пустая его форма. Если она терпима, так человек до конца дней тянет ее. Вот. Католическая церковь борется с этим таким образом, что она, следуя слову Писания строго, она развод вообще отрицает. Павел Флоренский и Тухачевский погибли от тиранической руки. С точки зрения христианской этики, оба ли они мученики? Или есть разница? Христианские мученики – это те, кто погиб за веру. Кто, скажем, мог бы спасти свою жизнь, отрекшись от веры. Я понятно объясняю? Поэтому Тухачевский здесь ни при чем. Боюсь, что и Флоренский был схвачен не за то. Он, так сказать, попал просто под общую репрессию. Если бы он был просто свободным философом, не священником, он так же попал. Вот. Поэтому с точки зрения вот церкви, вот сейчас у нас требуют очень многие почитать мучеников, новомучеников российских, погибших вот уже в новое время. Это не так просто, потому что необходим анализ каждого случая. Потому что зарубежная эмигрантская церковь, так называемые крыловчане, они причислили клик святых их оптом во главе с царем, бывшим царем, отрекшимся от престола, Николаем II. Но как бы ни было, какие бы ни были у него личные качества, но он был человеком, который погиб не потому, что он был христианин. Если бы даже он публично отрекся от Христа, он, его бы все равно убили. Его убили, потому что он был царь. Это была политическая месть, политическая расправа с ним. Я думаю, что Александр II тоже так же, потому что эти люди, убивая царей, они убивали правителей. Они хотели, а это был террор снизу, террор сверху. Также можно считать мучениками тех, кто погиб 9 января, когда шли с хоругвями на площадь. По ним стреляли, многие погибли совершенно невинно. Это уже были не политические деятели, а простые рабочие Петрограда. Короче, строго говоря, христианскими мучениками можно называть только тех, кого вынуждали отречься от веры, кто предпочел умереть, но не отказаться от веры. Вот такова, значит, тут так, критерий. В широком смысле слова все пострадавшие могут называться мучениками. Отцы церкви были творцами канонического права. Право это отлучает от тайн сейчас на много лет за какие-то грехи. Какова церковная практика сейчас? Как согласуют широкий взгляд на мир отцов церкви и суровость такой практики созданной ими? Каноническое право было создано уже скорее в эпоху Византии, когда возобладали другие тенденции, но не в эпоху отцов церкви. Как вы думаете, что мешает современному человеку обратиться, поверить в божественный разум, войти в церковь? О, много причин, внутренних и внешних. Во-первых, человека от этого отучили. Во-вторых, сама история христиан отнюдь не была безгрешной и безопятной. В-третьих, тенденция все объяснять рационально, в общем, мифологической тенденции, она как-то людей тянет в сторону, где якобы все может быть на пальцах показано. Но на самом деле вопрос тут воли. Я здесь всегда вспоминаю случай, который произошел с одним мне близким человеком. У него была жена неверующая, не церковная. И когда он стал ей говорить о своем обращении, своей вере, она ему сказала: знаешь, Володя, мне и так тяжело жить. Может, все это правильно, не надо мне ничего говорить. Мне не надо. Итак, на этом их разговор кончился. Она не хотела, понимаете? Мы выбираем, всегда выбираем, пойти или не пойти. Поэтому Христос говорит, иди сейчас, решайся, пойди по моему пути. И когда человек открывает Евангелие, в этот момент голос зовет его. Это вопрос воли, это вопрос выбора. И именно по этим объясняет следующие записки, когда говорится, почему Христос сказал предоставить мертвых хоронить своих мертвецов. Он сказал человеку, который колебался, иди за мной. А тот говорит, ну мне надо еще на похороны идти. Сказал, пусть мертвые хоронят мертвецов, ты иди. Это был тот парадоксальный язык, которым Христос показывал необходимость неотложного, решительного, важнейшего шага. Скажите, пожалуйста, о судьбе наследия Флоренского. К счастью, значительная часть его рукописи была сохранена семьей после его ареста. И понемножку стало это печататься. Сначала в светской прессе, потом в церковной. Таким образом были опубликованы его лекции о культе. Его незаконченная книга «Иконостас», целый ряд его статей. За рубежом вышел сейчас первый том собрания его сочинений. Его автобиографические заметки напечатаны в журнале вот в прошлом году «Литературная учеба», в «Альманахе Прометея» и в других органах. Потихонечку все это собирается, и, вероятно, много еще осталось неизданного. Вот главная его книга о водоразделах мысли, она, в общем, не была закончена, но все элементы основные ее, по-видимому, существуют в рукописи. Каково понятие Бога для современного образованного человека? Я думаю, оно не менее возвышено, чем для библейского пророка, для Платона или для, скажем, древнего мудреца Китая. Бог есть последняя и высочайшая реальность, источник всего того, что мы видим в мире, совершенного, разумного, стройного и прекрасного. Начало всего. Лучше всего об этом говорит поэт Державин. Я всем вам рекомендую прочесть его знаменитую оду, которая так и называется «Бог». В русской литературе едва ли есть лучшее произведение, говорящее об этой последней тайне, о предельной реальности. Вот, и там есть такие строки, что это есть Бог, Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог, кто все собой наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Есть бесноватые психически больные, или это одно и то же? Если есть бесноватые, то кто это? Я думаю, что бесноватым даже называются те люди, которые оказываются носителями вот таких вот демонических сил. Это не просто психическая болезнь. Это значительно страшнее. Это связано с злой волей в человеке. Самое опасное, когда беснование думают, мыслят по образцу инфекции. Как в знаменитом фильме «Экзорцист». Некоторые из вас, может быть, по видео смотрели. Он потряс Америку, Европу. Вот там этот дух заражает девочку, которая вообще ни в чем не виновата. А я думаю, что беснование всегда есть согласие воли на зло. Вот тогда-то он поселяется там хорошо. Будет ли второе пришествие страшный суд? Кто такой страшный суд? Это торжество правды Божьей. Потому он называет страшным, что история такова. Обязательно это будет на земле. Прокомментируйте, пожалуйста, Евангелие от Луки. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца свою мать, жены детей, братьев и так далее, не может быть моим учеником. Специфический библейский язык слово «ненависть» употребляет часто совсем не в нашем смысле. Поэтому переводчики, которые здесь дали это буквально, они неправы. Когда Христос говорит, что возненавидеть, это значит предпочесть. Человек должен предпочесть свой путь, а потом уже родственные связи. Это очень важно, это каждый должен понять. Что если тебе говорит близкий, не иди по этому пути, но тебя Бог зовет, ты должен идти. Так поступали все убежденные люди, независимо от религии или воззрения. Расскажите, пожалуйста, подробнее о взглядах Бердяева. Боюсь, что для этого у нас не хватит времени. Книга, которая содержит только перечень произведений Бердяева, довольно большая. Там только перечень. Но вот, как мне стало известно, Общество Возрождения собирается в Москве в скором времени устроить вечер памяти Бердяева. В прошлом году исполнилось 40 лет со дня его смерти. Вот. О нем были публикации у нас в прессе, вот, в книжном обозрении и в ряде других изданий. И, по-моему, 26 февраля, если не ошибаюсь, этот вечер может состоиться в одном из клубов. Вот там вы, может быть, услышите что-то более подробное. Что человек современный... Так, необходима церковь. Это не я считаю. Так считает Христос. Если бы он так не считал, он бы не создал общину людей, которые есть церковь. А просто каждому дал эту истину. Каждый мог частным образом, приватно ее изучать и углубляться. Ну, вроде как йогой человек занимается. Встает утром, делает упражнения. И не обязательно ему с кем-то это вдвоем делать. Христос создал общину людей. Поэтому это его воля, а не моя. Скажите, пожалуйста, как вы представляете себе ангелов, сатану и бесов? Ну, конечно, не в виде каких-то хвостатых существ. Дело не в хвостах, это народная, так сказать, фантазия так представляет. Кто хочет ощутить, что такое темная сила, прочтите роман Федора Сологуба «Мелкий бес». Он у нас издавался недавно. И там вы почувствуете со всей отвратительностью. Как вы относитесь к последним данным о Туринской плащанице? Достоверны эти данные? Не знаю, но церковь никогда официально не считала ее подлинной реликвией, а считала ее произведением искусства. Только наука в конце прошлого века, в самом конце, подняла этот вопрос, и в течение ряда десятилетий он дебатировался. Как будто вы сейчас склоняетесь к тому, что это произведение искусства. Но вопрос еще не совсем ясен. Возможно ли для христианина участие в насилии, в убийстве? Например, защита Отечества и так далее. Я думаю, что христианин должен защищать Отечество. Это нормально. Если он будет сидеть сложа руки, это невозможно себе мыслить. Это будет безнравственно. Христос говорит, что высшая любовь – это когда человек полагает свою душу за ближних, за други свои. Так необходимо защищать Отечество. Когда насилие, убийство не есть грех, когда оно в согласии с учением Христа. Оно всегда есть зло, как война есть зло. Но есть зло необходимое, трагическое. А есть совершенно преступное. Лучше быть убитым, чем убить. Но это, сказать, особая сфера. На войне же так рассуждать нельзя. Человек же воюет не потому, что он хочет кого-то убить. Пришел кровожадный солдат, хочет убить. Он защищает свое отечество. Он вынужден это делать. Вовсе не потому, что он просто какой-то садист. Вы предлагаете нам борьбу со злом, отречение от аскетичности, при этом ссылаясь на Евангелие, говоря, что Христос боролся со злом. Не кажется ли вам, что Христос был Богом, а мы, слабые люди, должны следовать заветам Бога? Во-первых, Христос сам сказал, научитесь от меня. И еще он говорит, вы называете меня учителем и правильно делаете. Значит, его жизнь была перед нами не просто как некое зрелище и личное, но к нам не имеющее отношение. А это все-таки был великий пример жизни. Разумеется, Христос для нас, христиан, был откровением Божественного. Он был Богочеловеком. Но ведь он был Богочеловеком, который себя приблизил к нам. Поэтому Божественное в нем было в уничиженном состоянии, вскрытом, скованном. Он был человеком, смертным при том человеком. Церковь никогда не отрицала настоящей борьбы со злом. Поэтому святой митрополит Филипп выступил открыто против Ивана Грозного. Поэтому Максим Грек выступил против злоупотребления власти, за что был посажен в тюрьму. Поэтому многие христианские святые, подвижники, учителя боролись со злом открыто, а иногда даже с военным злом. Мы знаем, что преподобный Сергий был на стороне Дмитрия Донского, считал, что он правильно делает, что выступает в открытую борьбу с полчищами Мамая. А если бы нет, то значит он должен был сказать ему: сиди, пускай Мамай идет и ждет все. Но он так не сказал. Значит, не только Христос, но и святые показывают нам, что борьба всякого рода необходима. Как вы относитесь к тому, что Евангелие стоит 100 рублей? С величайшим прискорбием. И церковь может помочь тому, чтобы Евангелие стало больше, чтобы они были подешевле. Боюсь, что размеры тиражей зависят не от церкви. Как вы относитесь к пониманию Бога в произведении Айтматова «Плаха»? Мне в этом произведении нравится только что про волков та часть. Вот. А остальное, мне кажется, недостаточно квалифицировано. В общем, это не то. Вот. Он замечательный писатель, Айтматов. Замечательно. Ибо я не хочу углубляться в детали. А здесь ему не повезло просто. Но большой писатель имеет право на такие проколы. Это прокол. Вся история с этим Авдеем – прокол. Что значит… Хотя замыслы были бы прекрасные, но… Вот. А все остальное у него замечательно. Что значит блаженный нищий духом? Смотрите, всех это мучает. Без конца. Целый год не задает этот вопрос каждую неделю. Но повторю, тут два смысла. Первый смысл – это то, что человек, который не делает идеалом приобретение, богатство, роскошь, вот все то, что считается высшим образцом счастья для людей всегда, а что он не просто нищий так, потому что ему не повезло в жизни, а он духовно свободен от вещизма. И второй аспект этого толкования. Он желает духовных богатств. Он их просит. Он нищий просит хлеба, денег. Духовно нищий. Мечтает о том, чтобы ему дали духовные дары. И он получит их, говорит Господь. Блаженны, счастливы, нищие духом. Они это обретут. Известна вам скульптура Христа в Донском монастыре Андреева. Он же автор скульптуры Гоголя и Островского. Что вы можете сказать о ней? Спасибо. Это самый любимый мой образ Христа в мировом искусстве. Вот меня спрашивали, и я как раз забыл это сказать. Вот эта скульптура Андреева из черного камня в Донском монастыре мне бесконечно нравится. Бесконечно. Вот, ну, известно, что она сделана в начале века. Андреев известный скульптор. Вот. И мне кажется, он больше не возвращался к таким сюжетам. Во всяком случае, мне неизвестно. Потом он вообще делал всякие политические персонажи. Но это все не важно. Важно, что он создал замечательный образ. Может, мне это кажется, но вы же меня спросили. Вот я отвечаю, что мне это известно, я очень люблю. Каждый год я хожу к этой статуе как паломник. Как вы понимаете...
Исполнение надежд и чаяний личности отдельно и общества человечества ради чего? Ради чего?
Жить. Да. Сложно разобраться. Так, ну мы сейчас уже чаем. В общем, я первый вопрос не понял. Как вы понимаете, исполнять надежды, чаяния личности и общества? Ради чего жить? Насчет смысла и цели жизни я уже сказал. Так ли верно, что творчество художественное христианство не противоречиво? В одном ведущим началом является индивидуализм, эгоизм, в другом – альтруизм, приоритет внешнего. Вся история церкви показывает, насколько христианство было... всегда шло рука об руку с искусством. Не будь христианством, не было бы ни Рублевской Троицы, ни явления Христа народу Иванова, ни Рафаэля, ничего другого. Религиозная жизнь опирается, опять же, у меня пошли какие-то загадочные вопросы.
Формация религиозная жизнь. Религиозная жизнь определяется общественной формацией человеческого общества, первобытного общества язычества, феодального и т.д. христианства.
Понял вопрос. Раз отвечали. Христианство зародилось в античном обществе, жило в эпоху феодализма, капиталистического общества, живет и в наши дни. Оно не зависит от этого. Он только какие-то облекается формы, более-менее соответствующие эпохе. Но суть его остается вечной. Так что формация здесь ни при чем. Поэтому мы можем читать Священное Писание, написанное на Древнем Востоке, в античные времена. Каково состояние христианства сегодня? Ну, это вопрос такой бесконечный, что я мог сейчас начать и еще целый час говорить. И это было мало. Так, тенденции трех к объединению. Это мы называем суперэкуменизм. К объединению нет, но к диалогу да. Есть можно несколько слов о своих родителях, жизни, семье. Родители у меня были москвичами, я родился в Москве. Отец у меня был инженер, мать филолог по образованию. Мать воспитала меня в христианской вере. И уже в 12 лет я принял решение стать священником. И дети у меня воспитаны в христианской вере. Служу я долго, сравнительно, уже 30 лет. Может ли душевно больной люди соприкасаться с высшей реальностью? В зависимости, если личность сохранна, то может, конечно. Надо ли конкретизировать виды нашей битвы со злом и приблизить их к евангельству, побеждая зло добром? Да, замечательно сказано, действительно. Иначе церковь христиан потеряет свою суть и не станет местом на земле для истины Христовой. Конечно, Христос лишь в крайнем случае взял бич, чтобы выгнать продающих и покупающих. Это были экстремальные случаи. Все-таки обычно он так не делал. Поэтому побеждать зло добром – это принцип, сформулированный апостолом Павлом. Он является главным христианским принципом. Итак, дорогие друзья, наше время уже истекло. Я очень благодарен вам, что вы пришли на нашу сегодняшнюю встречу. Сами вы понимаете, насколько глубоки были вопросы, которые вы задавали, насколько трудно было ответить на них коротко и ясно. Но я постарался осветить то, что я мог. Те из вас, кто захотят услышать какие-то другие вопросы, вероятно, смогут прийти на другие вечера, которые мы устраиваем в разных клубах и других подобных помещений. Благодарю вас всех за внимание.